сразу, да, до вопросов возможных, то, что надо обязательно обозначить, а как же, собственно говоря, синод правительствующий обрел легитимность? Грамота восточных патриархов 1723 года. Значит, но написали им, изложив всю ситуацию, немножко, чуть-чуть неадекватно, потому что по-гречески синод – это собор. И на Востоке либо поняли, либо сделали вид, что поняли именно так, что это постоянно действующий собор, подобно вот этим совещаниям, они могут быть в любой момент созваны, архиереев, проживающих в Константинополе. По каким-то причинам там находятся они не в епархии, а в Стамбуле. Здесь патриарх, и для решения вопросов часто он созывает. Ну, решили и посчитали, что это, видимо, так, и признали синод равночестным братом о Господе. Такой вот коллективный брат. Имена патриархов возносились только в синодальном соборе, в синодальной церкви, потом был собор святителя Спиридона Тримифунского, здание сената и синода в Петербурге. Там, где памятник Петру Великому, работы Фальконе, Медный всадник, вот там были, значит, был и собор такой, в общем, просторный. Ну, когда они служили, там первенствующий член, этого никто не слышал, потому что имя патриарха должно стать достоянием древности. Оно не должно никак вот употребляться в отношении современного. Поэтому там где-то он поминает вот эту вот связь, да, взаимное поминовение, все это вынесено за кулисы. Этого народ этого не знает. Поэтому, когда было восстановлено патриаршество, многие люди, ну, может, так не очень активные в церковной жизни, удивлялись. Ну, прям какой-то из оперы Борис Годунов. Патриарх у нас избрали, Тихон. Пойдемте посмотрим. Патриарх объезжает Кремль на пролетке извозчичьей, да, что-то экзотика какая-то. И многие представители духовенства тоже так считали. Да? Вот, потому что современники по-разному относятся к историческим явлениям. Теперь еще один момент, очень серьезный с точки зрения церковного человека. Петр упраздняет посты в армии, добиваясь разрешения восточных патриархов, которым щедро помогает. Он туда не селедку шлет. Соболя, денежные суммы. Россия никогда не отказывалась от этого креста помощи православным на Востоке. И ничто не могло здесь сыграть свою роль. И благословляют. Он объясняет, ну а как будут там брюквы-то накушавшись, картошка-то только входит, да? Да гороха, как там, как может солдат-то воевать нормально? И с тех пор в российской императорской армии в рацион обязательно входит мясо. Понятно, значит, что ну там... В 19 веке это примерно фунт говядины. То, чего выходцы из крестьянской среды видели несколько раз в год. Мясо не ели. Забьют скотину и поедят на Рождество да на Пасху. Какое мясо? Квас есть, огурцы, капуста, потом картошечка появилась. И физический труд. Мясо едят редко. А здесь он привыкает. Ну, служат они всю жизнь, потом служат 25 лет, то есть вопрос как бы не очень... А потом-то крестьянские парни, они лет на 5 выпадают, а возвращаются в свою среду. А офицеры, которые на службе, у них стол в офицерском собрании, кто там будет им постное готовить? Поэтому офицеры кто? Это все дворянское сословие, да Екатерина, служит. Либо в гражданской, либо в военной службе. Ну, гражданское ладно, а в военной посты отменены. И если ты их придерживаешься, то ты явно нарушаешь воинскую дисциплину. Понимаете, вот в чем дело. Ну, понял, какое-то время он послужил, женился, вышел в отставку от нее никак. Ну, и уже привыкнуть-то обратно трудно. Вот тоже последствия. Вообще последствия серьезнейшие, о которых Петр, конечно, даже и не думал. Да, вот это вот разделение общества. Это секуляризация, которая не при Петре началась. Но один мудрый очень человек... Один известный довольно московский священник, который мало пишет, мало говорит, но очень в точку, очень много знает, человек энциклопедических познаний. У него вот две есть интересные фразы относительно синодального периода. Это, ну, во-первых, нашему духовенству необходимо, как и всему обществу, была болезненная прививка западной учености, правильной школы, никуда. Преодоление технологического отставания, да, отставания в области государства. Через это надо было пройти, хотя иногда это принимало уродливые формы, сопровождалось просто обезьяничанием, заимствованием того, что не надо заимствовать. И Петр был здесь не очень разборчив. И второй момент. Синод был силой, государство имперское было силой внешней, но не враждебной в отношении церкви. Вот в чем дело. Это очень важно. Внешнее, но не враждебное. Ну, а вот эти коллизии, которые возникают, да, они были, конечно. Да, они были. Пожалуйста, вопросы.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, может быть, не совсем по теме вот лекции. У меня вот вопрос по старообрядчеству. Старообрядцы, они же уезжали в какие-то места такие, ну, так скажем, подальше от центров. Вот, ну, вот, например, Новозыбков город.
Да.
Это, ну, вообще само название, как бы, село Зыбкое, там же было самое сначала. И они считают, что на болотах, на самом вот таком вот месте, на самое, с нуля начинали все строить. Вот, у меня вопрос, вот почему это, с чем именно связано? Это связано с гонениями или это вот самое, от самое, они убегали от конца света или как это? И вообще, из-за чего вот именно в такие места? Ведь могли бы выбрать какие-нибудь места более такие, так скажем, ну, пригодные для земледелия, для того же самого?
Ну,
самое,
я не далее. Знаю, почему Новозыбков, да, вот, но они бежали куда? Они бежали за рубеж. На тот момент за польский рубеж, да? Значит, ну, даже восточная там Белоруссия, допустим, ну, один из таких центров старообрядчества – это Гомель. Там очень много до сих пор старообрядцев, да, куда они там еще бежали? Ну, бежали в Буковину. Но туда пришли солдаты Румянцева. Польшу поделили, они оказались на территории империи. Но Екатерина была более мягкой, она, наоборот, склонна была народишко собирать. И там они даже какие-то льготы получали. Что касается вот этого конкретно вашего вопроса, ну как? Ну, помирать собирайся, пшеничку сей. Вот, и вроде они как и ждут, а конца света-то все не наступает. Ну как-то они адаптировались, ввели у себя учение о духовном антихристе. Это характерно для беспоповских течений. Отсюда логика, что антихрист воцарился в мире своим духом. У святых отцов мы этого не найдем, хотя старообрядцы будут возражать, все-таки антихрист должен быть чувственным, реальным. И старообрядцы-поповцы именно так говорят. Конкретный человек, даже там родословно его просчитывают, где-то ищут у святых отцов и так далее, это личность будет, так же, как Христос личность, да? А не некий духовный, который все отравил, таинства ушли, благодать ушла. Уж там что можем, крестим, венчаем. Но при этом удивительная выживаемость, да, практическая сметка. Ну, из этого вывозят, я называю это в шутку, пусть братья-старообрядцы не обижаются, старообрядческий расизм. Уж такие у них прямо турусы на колесах, самые трезвенные, самые грамотные, прямо элита, самые предприимчивые. Да ладно, на Нижегородской ярмарке трезвенные бутылками в зеркала кидались. Везде есть безобразники, везде есть трезвенники. Конечно, я всегда объясняю, вот это старообрядцам не будет обидно, и я не собираюсь делать какие-то комплименты, это исторически справедливо. Для старообрядцев главная мотивация религиозная. И главный интерес в жизни – интерес религиозный. Общинный интерес, в этом их сила. В этом секрет их выживаемости. Потому что что такое секуляризация, да? Это не просто лампочка есть, а Бога нет. Нет. Это момент религиозный отходит на задний план у человека. Вот есть какое-то время, вот как раньше, потехи час, так и молитве час. А в церкви тебя еще развлекают в синодальный период, услаждают пением, живописью, завитушками барочными, понимаете? И это как-то вот, и даже выражение жуткое синодального периода – отдать религиозный долг. Исповедоваться раз в год – это отдать долг религии. Каждый порядочный человек должен там вовремя посещать доктора, раз в годик посетить батюшку и с Богом рассчитаться. А у этих нет. Они причащаются редко. традиционные старообрядцы, но у них интерес религиозный, у них важно устроить вот этот храм, украсить эту моленную. При этом, да, действительно, они предприимчивые, потому что дело свое они строят на родственников, на единоверцах. Это еще и общность по вере. Вот фабричка, а где-то на задках там моленная, запрещенная. Богослужение идет, подпольное, катакомбы, караульные стоят везде. Нет ли полиции, нет ли попов никонианских, которые рыщут и ищут верных людей, православных, истинных, да? Это объединяет. И капитал никуда не уходит. Дела выгоднее со своими вести, хотя не будем идеализировать про все эти купеческие слова, эти сказки мы знаем. Да, так сказать, не обманешь, не продашь там скорее было, да? Но, тем не менее, вот была масса людей, была совестливых, а поскольку интерес религиозный главный, и это не понарошку, а взаправду, надо свою веру проявлять делами, отсюда благотворительность. И это общепризнанно. И общепризнанно. И больницы строили, и революционерам помогали потихонечку. Тоже не будем это преувеличивать, но было. Ладно, не буду никого озлоблять и обижать, пост идет, но просто вот здесь надо разобраться. Люди сохранили то, что было в Древней Руси до вот этих процессов разъедающих. Что главное – это храм, это молитва, это благолепие. Да, они так его понимают, как больше обрядовое благочестие. Но поди выдержи это благочестие. Вот отсюда и выживаемость. А все остальное – это оболочка. Вот эти практические все моменты для чего нужны? Для того, чтобы вот жила эта община, жила вера. Помогать своим.
Почему именно на Лазырку? Почему такие вот места вот не самые
люди? Ну, подальше от начальства. Я не знаю, просто подробную историю. Брянщина ведь она тоже была под поляками, но не в этот период. Да, это все-таки была Российская империя. Вот. Ну и как-то они забирались подальше. Брынская вера. Дмитрий Ростовский пишет, да? Вот. Раскольничья, в лесах там где-то Брынских, якобы вот там она рождается, плод невежества. Тоже очень поверхностный взгляд, да? У нас долго, на самом деле, природу-то раскола и специфику старообрядчества и генезис его не понимали. Ну, невежливые какие-то люди там и так далее. Ошибки. Ошибки складываются в тройную систему, принятую в Московской Руси и Московской Русью, канонизированную как единственное правило. А почему там, ну, подальше от начальства, ну, Брянские леса? Думаю, что так. Вот. А потом еще у них были моменты, они на некоторых землях получали льготы от местных владельцев, проявив себя там, ну, хорошими работниками, честными какими-нибудь подрядчиками, да? Вот, например, Румянцев-Задунайский, получив от матушки Екатерины там в Белоруссии земли, он любил церковный почет. Он приезжал, его старообрядческие игумены и батюшки с крестом встречали, выносили ему как архиерею, ему это нравилось. Он им покровительствовал, ценил их за что-то. Ну, я не знаю, ну, географически, там она же обширная, это Поволжье, тоже леса, да? Но это Сибирь, там и сейчас они есть, и не найдешь, и не доскачешь, да? Вот. Поэтому я думаю, что ну просто вот какие-то подальше от начальства.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. По вашему мнению, Петр I для церкви сделал больше хорошего или плохого?
О, спасибо. Вот это вопрос. Но я думаю, что это может быть только на самых точных весах взвешено. Я просто призываю относиться к этой фигуре как к исторической данности. Вот, так сказать, ну вот он дан нам, Петр, вот такой он и есть. И пытаться как-то для себя понять, да, потому что, ну, сейчас скажем больше хорошего. Просто были конкретные обстоятельства, в которых он действовал. Мы сегодня пытались, да, вот как-то эту картину воспроизвести, потому что проще всего у нас же как это? Благочестие, чтобы было. Благочестие, вот он благочестие уничтожал, вот до Петра-то было, вот там и все испортил. Да не он испортил, друзья мои, но это, ну, определенный исторический процесс. То есть смотрят поверхностно. Вот все было здорово, пришел Петр и все испортил. Ну а давайте мы посмотрим, что он застал. В каком состоянии было монашество, превратившееся в рантье. Все равно бы это сработало, потому что духовно это неправильно. Преподобный Сергий с заступом на огороде, его принимают за какого-то последнего, распоследнего монаха в худых ризах, штопанных там кое-как, да? А вот поселянина, посмотрите, в баню едет наместник или эконом лавры, крест впереди везут. в баню едет со всем набором. Вот. Пряжки 30 тысяч серебром стоят на ботинках. И говорят про него: Гедеон нажил миллион народный. Что это такое? Ну, понятно, что должен гром грянуть. Мы вот этого не можем понять. Ну, грянул он в виде Петра, который пришел так, из своих соображений. Он вовсе не собирался совершенствовать русское монашество. Да? Архиереи, которые не видят дальше своего носа. Что, России не надо было к морю выходить? И с Петром вот что важно. Вообще понимание его роли. Да, мы можем зачеркнуть, нечестивый царь, уж с личной жизнью просто, вот, так сказать. Екатерина завершает эту эпоху. Петр дает первый посыл, Екатерина носит всю жизнь портрет Петра, усыпанный алмазами. Это не популизм. Она действительно продолжает его дело. И вот ногою встал Приморье при Балтийском, а Екатерина II на черном. А Екатерина забирает Крым. Это же вектор вечной русской политики того времени. Он перестает быть угрозой, кровоточащей раной, центром работорговли. Вот по каким делам надо судить людей. Мы вообще не знаем относительно Екатерины, но это отдельная тема, страшно интересная. Там столько многого, то, что проходит мимо. Поэтому я не знаю, как тут оценить. Ну, понятно, что нарушение канонического строя церкви не есть хорошо. Понятно, что то, что он делал, не понимая последствий, человек не всегда просчитывает, конечно, безусловно, да? То, что произошло дальше, вот это разделение русского общества, когда уже с Елизаветы, с его дочери на разных языках буквально говорят. На французском, на языке романов, не на языке учености, не на латыни и на греческом, а на французском. А удобно, тебя же не понимают. Один язык у господ, другой язык у холопов, у духовенства. Действительно пропасть. Вот одна культура здесь, другая народная культура со всеми вытекающими положительными, отрицательными. То есть все очень сложно. И, ну, действительно, да, заложено Петром. Но не будь Петра, ну, была бы Софья. Ну, помягче. Но отнюдь это не защитница старого благочестия, которое разрушается с 16 века у нас. Разрушается в сознании людей, смута тому подтверждение. Светская литература появляется, не только светская, но еще и игривая. До этого несекулярное сознание, цельное, религиозное, знает только назидательную. Зачем книги читать? Чтобы назидаться, а не развлекаться. Ну, понятно, она тоже не лишена интересных сюжетов, да, Патерики там мы знаем, вот, Духовный Лук, это все, все здорово. Там есть и сюжетный момент, конечно, но главная цель вот она. А тут какая-нибудь повесть о Фроле Скобееве или Шемякин суд. Это до Петра все рождается, он не на пустом месте вырос. Ну, понятно, что очень резко он повернул, но у нас так часто бывает в истории. Бердяев называет его большевиком на троне, очень любит это цитировать, но несопоставимы, разные эпохи-то все-таки, разная мотивация в деятельности.
Спасибо большое за лекцию. Хотела вот два вопроса задать. Первое, насколько все-таки с точки зрения церковного права вообще легитимно документы Синода были, поскольку, ну, как вы сказали, что это было заблуждение на Востоке, и еще же это все-таки нарушение правил святых апостолов, да, то, что должен быть иерарх. Вот. И второе, если вот, возможно, немножко рассказать еще о миссионерстве в других народах, потому что и Мордовия, да, в это время, и Чувашия как-то, то есть вот, ну, вот среди народов России, которые...
Ну давайте, миссионерство слишком большая тема, она подробно освещена. Я просто вам скажу, что до 19 века среди Мордвы и Чувашии были язычники. И вот благодаря именно миссионерству в синодальный период, и при Петре в том числе, в 17 веке Мордва еще убивала миссионеров, потом, значит, мы видим там и двоеверие, и все, но в общем, в итоге, когда в 19 веке уже вся Мордва крестилась, и все чуваши, ну, я понимаю, абсурдно давать оценки народам, да, но все-таки, если говорить какой-то по преимуществу вектор, мы видим, что даже в годы советских гонений там православие сохранялось именно в народной среде. То есть эти плоды были очень серьезными, семена были посеяны глубоко. Простите за пафосную речь, в народную душу. И там и сопротивление, и даже давление атеистическое там было меньше, потому что наглухо не воспринимало вот это народное толще. И до сих пор они православные, эти люди. Да, и, собственно, мы как-то их и не различаем, там, поди, кто там, надо значок одевать, там, я мордва, я чуваш, там, или как-то еще, да. Православные, все, это самое главное. И они в полной мере, то есть нет никаких шатаний там, нет никаких попыток к своим корням, ну, если не брать авантюристов, неоязычников. Вот, вполне традиционно, это вот как раз плоды миссионерства, да, при Петре вот оно очень активное. Мусульмане сложнее там дела, вот. Ну, при Петре там что еще с миссионерством? Был вечный момент, значит, Петр сначала запрещал всякого рода пряники. Освобождение от рекрутчины, освобождение от податей, освобождение от помещиков, нехристиан. И он хотел, чтобы это было искренним. Ну, процент был невысокий, поэтому нужны были дополнительные бонусы, стимулы. И при Петре же их стали, в общем, он очень не хотел, правда. Хотелось ему вот в какие-то моменты видеть в чем-то вот идеальную картину. Идеально. Вот если он ее видел, он этому радовался, но не получалось. Ну, поэтому людей заинтересовывали дополнительно. Но это нисколько не ущемляет, да, вот. Мы не видим, чтобы кого-то загоняли в православие в этот период. Вот. Что касается канонических оснований, вот есть два канониста дореволюционных, самых наших знаменитых, это вершина русского канонического права, это Павлов и Суворов. У них есть два классических учебника, соответственно, где они обосновывают каноничность, полезность и абсолютную, так сказать, необходимость введения синодальной системы со всеми преимуществами. Это люди из синодального периода. Конечно, это не каноническое учреждение, но, понимаете, обманули их. Они сами обманулись, потом они прекрасно все поняли, конечно, с этим синодом. Ну, опять же, что тут можно ссылаться на Византию. Как в синодалы попадали в члены синода? По указу его императорского величества. И вот начинаются там разговоры, что а вот Византия император, ну да, нет фигуры, но есть вот у нас первоприсутствующий член, там первый иерарх, разные там были объяснения, то есть, ну и как сказать, что это вообще все нелегитимно, плохо и погибло, мы же сегодня с вами говорили, что плоды-то добрые какие. Преподобный Серафим, оптинские старцы, святые епископы, богословие, которое к концу синодального периода не уступало по уровню европейскому и не было заимствовано. Возвращение к святым отцам, возвращение к традиции, и в этих рамках, уже как венец этого процесса, возвращение к вопросу о патриаршестве. Предреволюционные годы. Там были энтузиасты, ну, самые горячие. Наверное, так.
Алексей Константинович, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот большевики, ну и вообще атеисты, те, кто именуются атеистами, именно личность Петра Первого, как бы приписывают, если можно так сказать, свой как бы лагерь. Вот. И еще такое бытует мнение, и те, кто именуются атеистами, часто употребляют такую вещь, что якобы Петр I запрещал и негативно относился к мироточению икон, что якобы именно при нем это было запрещено. Вот, пожалуйста, эту тему
это,
немножко.
Смотрите, прямо текст духовного регламента, там говорится об освидетельствовании чудес, о неразглашении ложных чудес и разных прочих вещей. Там Феофан сгущает краски, говорит, что якобы духовенство у дуба служит молебен по просьбе паствы. Но я таких случаев, кроме как у Феофана, нигде не знаю. Что касается всякого рода чудес, Петр действительно был очень как-то настороженно настроен в отношении их. Но, вот опять же, да, вот этот запрет. Ну вот, ну не знаю, ну, случай, да, вот у нас курьезный. В храме уже много лет прошло, уже этот батюшка покойный, такой был сам здравый смысл, человек глубокой веры, традиционный, но вот не любил вот он вот этого вот, да. Пыль легла в форме фигуры, изображенной на иконе Божией Матери. Бывает так. пыль не протирали. Уже через 5 минут какие-то люди пришли. Странница, я из Пскова, запыленную иконочку пришла посмотреть. Как узнали? И где? Ну, отец наш, не буду называть его, Царство Небес, замечательный человек. Вышел. Чук, дай-ка мне. Открыл ее, взял чистый платочек, аккуратный носок, взял, вытер и поставил икону на место. Никаких вот каких, вот начинают, да? Конечно, здесь была дань рациональному веку, но какую пользу сыграло все это в синодальную эпоху? В лавре икона, висела она на поварне монастырской, резная, каменная, сейчас она в музее, ее копия висит на Смоленской церкви. Там исцеление было человека, не помню, женщина или мужчина, руки были к спине. К спине руки, значит, вот как-то изогнуты, ну, знаете, такая судорога, непонятно, что за болезнь. Исцелилась тут же врач. По духовному регламенту свидетельствует, что таковая здорова. Вот свидетели, которые, говорят, привезли ее, она больная. Люди говорят, да, но совершенно очевидно, она не притворялась. Вот чего добивались в идеале. Дальше больше. Когда встал вопрос о вскрытии мощей преподобного Сергия в 19 году, наместник Лавры, впоследствии священномученик, архимандрит Кранит Любимый, сказал, я не буду в этом участвовать. И другие монахи. Почему? Потому что мы слышали хруст костей человека, фигура которого, это женщина была, распрямилась у мощей преподобного Сергия. И факт был освидетельствован. И после этого попал в печать. Потому что у нас вот непонятно чего. Кто-то сон видел, кто-то чего-то. Да, вот какое-то непонятно, совершенно, по-моему, необоснованное ожидание чуда. Вот кто мы такие? А там все четко было. Понятно, что Петр не доверял, понятно, что он смотрел с рационалистических позиций, но регламент – это инструкция навеки вечные. Поэтому будьте любезны следовать. Там освидетельство мертвых тел, там это все есть, да. Относительно чудотворных икон, я не знаю, что, насколько он там к этому относился. У него был вопрос, видимо, как-то он его занимал. Он спрашивает у Феодосия Яновского. А чем икона? Застолье идет. Чудотворное от простой отличается. И как в духе времени, отвечает Феодосий. Замечательно. У вашего величества в гардеробе много шляп. Он говорит, так. А вот одну вы раз в год надеваете и бережете, как зеницу ока. Это шляпа, простреленная шведской пулей в день Полтавской баталии. Все, Петр на лопатках. Вот тебе разница, простая шляпа и простреленная. Ясно, что ее просто так не выкинешь, а будешь одевать на праздник. Вот с помощью таких аналогий объясняли иерархи. Да, он рационалистичен, конечно, но понятно, что он как-то, бывают люди такие, вот бывают легковерные, бывает какой-то духовный настрой, люди обязательно вот нужно. Ну, бывают люди, что там говорит, что такое ощущение, что за ними Николай Чудотворец по пятами ходит, прости Господи, все рассказы. Я думаю, ну какой-то великой жизни человек должен на 3 метра подниматься над землей, если такое о нем попечение святителя Николая. Просто разный настрой. Кому-то это, кому-то вообще не нужно. Ну что, какие чудеса? Вот оно, Евангелие, чудо. Чудо моего обращения грешного и окаянного, хоть какого-то, да, поворота в моей жизни. Ну вот чудо. Мы не отрицаем же, в принципе, конечно, нет. Но вот эта легковерность, она Петра раздражала. А потом ведь всякое чудо может быть повернуто. Давайте вспомним чумной бунт. 1771 год. Все действует вовсю, регламент помнит. Потом уже как-то его помнят. Малорос, Зертис Каменский, который пытался вывести безместных попов в Москве, запретил сборы на всемирную свечу. В Москве чума. Карантином никто не верит, но доктора вообще известные злыдни. Народ разбежался из карантина, и все. В Москве эпидемия. Появляется некий фабричный, мастеровой человек. И говорит, явилась мне Божия Матерь. И сказала, сын мой божественный хотел Москву побить каменным дождем. Но я упросила его, чтобы он наказал чумой. А почему? Какая причина? Иконе Божией Матери над Варварскими воротами Китай-города 100 лет свечку никто не ставил. проем ворот. Вот посмотрите старую фотографию, наберите Варварские ворота. Основание сейчас осталось, там видно в подземном переходе на Китай-городе, да? Какая там свечка? Ну, надвратная икона. Ну, тут же предприимчивые люди, налойщики поставили, какие-то батюшки явились, и человечек собирает деньги на всемирную свечу. Амбросий действует в рамках регламента, потому что первый, кто будет за это пустосвятство отвечать, будет он. Кружечки опечатали, значит, в соседнюю церковь как-то пытались там что-то икону снимать, но там была беда, начался бунт, и Амбросия убили. Ну, видимо, вот как-то вот так вот. Причем не в монастыре, чтобы греха не было, а вывели перед воротами Донского монастыря, и там убили, там до революции часовенка стояла на этом месте. Могила его в Малом соборе. Автор первой истории русской церкви, которая до нас не дошла. Человек разносторонний. Вот. Разные о нем пишут. Ну, вот такая судьба. Вот регламент, ну, вот как-никак. Требует, да, вот не то, что рационально пощупать, ну, вот вам чудо. В Хамовниках, Николо-Хамовническом храме, 1848 год. Рациональный век. Рациональный век. Вдруг в доме икона начинает мироточить. Герой войны 12-го года, но участник активный, по крайней мере, подполковник Дмитрий Николаевич Бончискул, рядышком здесь живет. Мироточит, и все, вот на Пасху начинается. Истекает мир, он там ватку народу раздает, но это не возбраняется, кто-то молебен. Потом решает, что он не может дома такую святыню, человек смиренный, подвижнического такого склада. Он ее передает с разрешения святителя Филарета в храм. Мироточение прекращается, но начинаются какие-то световые явления необъяснимые, которые собираются смотреть люди в закрытой церкви, как бы свеча. Вот они уже толкуют этот свет непонятного происхождения. Никого это не удивляет, но все равно все надо освидетельствовать, посмотреть, что это из себя, что можно потрогать. Здесь нельзя потрогать, поэтому никто не возбраняет святителю Филарету определить почитание. Потом в 1872 году переосветили предел в честь этой иконы. До днесь она в храме пребывает и, как прихожане верят, особо хранит. Так что тут никакого противоречия нет.
Хотели задать вопрос? Пожалуйста, микрофон.
Спасибо. Алексей Константинович, а вы знаете, такой вопрос немного сложный, может быть. Вот до Петра было много царей, после Петра было много царей и цариц. Почему, вот, может быть, я просто плохо тему знаю, почему такое отношение именно к нему, ну, какое-то очень резкое и, может быть, яркое или какое-то насыщенное, не знаю. Да, он многое перезапустил, многое сделал заново, но почему никто не предъявляет те же самые претензии Екатеринам, Павлу, еще кому-то, ведь они во многом продолжили то, что он делал.
Не, ну конечно.
И вторая часть вопроса, а вот не было ли ему каких явлений? Не испытывал ли он что-то, что вот было как-то вот зафиксировано? Ну, не знаю.
Просто нет, вот интересно. Петр, как сказать, все-таки, смотрите, для предание вот какой-то укорененности новой столицы, что он же убежден, что это произошло на том месте, где Александр Невский разгромил Биргера, шведский отряд, что вот Невская битва произошла там. Петр ошибался. Она произошла туда, по Неве, тут ближе к устью, ближе к впадению, да, вот в Ладогу, это устье Жоры, там стоит храм, сейчас бюст Александра Невского стоит. А он думал, что это там вот было, где он основал Петербург, и на этом месте он основывает Лавру, и для этого он переносит мощи. Переносит мощи. Причем с великой торжественностью сразу не получилось, значит, там мощи на зиму в Новгороде были оставлены, по-моему, или в Тихоне, я не помню сейчас. Но к месту уже, так сказать, везли на боте, Петр был за рулем, а сенаторы на веслах. И рака с мощами была покрыта горностаевой мантией, да? То есть все-таки он стремился, чтобы вполне традиционно в городе была своя святыня и свой небесный покровитель. Но то, что он ошибался там километров на 30-40 или сколько там по Неве получается, но другое дело. Но для него это было важно. Для него было важно вот тот праздник, который мы 12 сентября по новому стилю совершаем. Это вот так. Петр почему? Ну, переломная эпоха, конечно. Да, вот он как вот, ну, некий основатель новой традиции. Он первый император. В 19 веке делятся все... Люди верят в прогресс, что все будет здорово, что человечество постепенно восходит от силы в силу, что все будет разумно устроено, экономическая составляющая позволит решить проблему голода, медицина будет развиваться, люди будут меньше болеть и позднее умирать, юридическое, так сказать, просвещение и наука, но они вот, так сказать, наконец дойдут до того, чтобы если войны, конфликты происходили, то с небольшим каким-то... И Петр вписывается как прогрессивный государь, это очень схематичное, который там чуть не из грязи за макушку там вытаскивал эту... Это прогрессистская точка зрения, либеральная, что все было до него ужасно и кошмарно. Ну вот, ну а большевики, ну да, потому что он повернул, хотя писали, вот так сказать, что... Тем не менее, он оставался царем, там упоминали. Но вот повернул, ну, на некую такую вот магистральную дорогу истории. Ну, более, наверное, какая-то сдержанная оценка, несомненное признание благодетельности многих его начинаний и реформ, ну, наверное, с некой скорбью, хотя это, наверное, не термин исследовательский, исторический, но мы не можем от этого избавиться, от разрыва с традицией. Вот. И отсюда западничество рождается. Причем западничество, которое пережило свою эпоху и, например, было в советский период укоренено просто железно. Вплоть до мифологии, что там правильные люди живут, правильные отношения. Ну, железный занавес, поди узнай. Вот рождаются мифы какие-то, да, вот свет Запада. Ну, занавес открыли, ну, посмотрели. Сделали выводы и успокоились. Объективные люди. Поэтому, ну да, Петр вот фигура знаковая. Ну вообще он, так сказать, как-то его выделяют действительно как единственная вот такая фигура, свет в окошке, да, никто больше не удостоился, Иван Грозный мрачноват. Ну вот Петр, реформатор, Пушкин его воспевал все-таки, хотя, конечно, тоже подчеркивал и некий такой пугающий характер этой фигуры, зловещий. Ну вот так, наверное.
Братья и сестры, остались у вас вопросы? Пожалуйста, микрофон. Тихон, пожалуйста, микрофон, да?
Спасибо большое за лекцию. У меня, знаете, такой вот вопрос. Вот если рассмотреть село Преображенское, что там как бы вот это до сих пор сохранились и Потешные улицы, и улица 9-й роты, и Суворовские,
да,
улицы.
Конечно.
И вот сам район, может быть, он как бы неспроста сыграл свою роль, поскольку там и старообрядцы жили, вот район Ухтомки, одно из самых крупных поселений старообрядцев в Москве. И вот село Черкизово, как бы, ну, это, знаете, как сейчас очень тяжело фильтровать, вот, пропускать через фильтр, что было на самом деле, что нет. Что вроде как концентрация места жительства крещенных, ну, бывших иудеев. И вот как этот район мог, неспроста ли он был выбран Петром, что вот там и рядом Лефортово, и как бы вот центр пересечения многих вот этих вот культур. И...
Ну, дворец Петра стоял на берегу Яузы. Стоял не там, где сейчас, ну, как бы вот такой исторический центр Преображенской площади. От него ничего не осталось. Там набережная и застройка.
Площадь Журавлевых.
Ну да. А центр старообрядческий возник позднее при Екатерине. По стечению обстоятельств, как кладбище и карантин во время чумы. Нужно было. Отдельно же хранили. Так возникли наши старинные кладбища. Там Ваганьковское, Калитниковское, Даниловское кладбище. Да? Дорогомиловское, которое не дошло до нашего времени. И, соответственно, немецкое кладбище для инославных, а для старообрядцев два, для поповцев Рогожское, Рогожское кладбище в районе деревни Новоандроновки, за городской чертой, а Преображенское, вот Преображенской заставы, отведенные для беспоповцев. Вот и все. Другое дело, что там, так сказать, под видом кладбища и богадельни, там целый центр был серьезный, Федосеевского согласия. Я не знаю, какая тут связь.
Как просто вот совпадение.
Это разные, ну, разные эпохи.
И тогда уж сразу тогда второй вопрос по старообрядцам. И тем не менее, ну вот что, неужели такое было притеснение, хотя вот там храм, он же до сих пор стоит за одной стеной, под одной крышей, и старообрядческий храм, и православный храм, и монастырь. И тем не менее, когда в 812 году Наполеон вошел в Москву, старообрядцы его встречали дарами.
Ну, говорят, что вот это легенда. Есть немало материалов, которые исследуют это, ну, и признают это антираскольничьей легендой. Что было на самом деле, и что было вот как бы не так все просто, центр этот возник, и ничего с ним нельзя было сделать. Поэтому ему придали статус богодельного дома, а богодельному дому полагался надзор чиновничий, соответственно, да? Ну, то есть общепринятые нормы, да, соблюдаются там или нет. Вот, поставили это кладбище под контроль. Но в чем, на основании чего возникла эта легенда? Это была конфессия, где за царя не молились вообще. Не молились. Например, что не молиться. Но, тем не менее, их терпели. Разные были эпохи. При Софье было совсем плохо. Были 12 статей, там даже за укрывательство раскольников такие жути полагались. Да? Но Петр, вот видите, так он как-то... Они его не любят, страшно. Петра, конечно, естественно, но по своим причинам. Екатерина, вот эта политика привлечения населения, ну, закрыли глаза. Ну, они вот так и просуществовали, да. То, что там под одной крышей молятся все, это наследие советской власти, потому что там был монастырь в этой части, единоверческий мужской. Ну, как пишут, распался, я не знаю, потому что никто не смотрел документов, может, и распался. Разошлись монахи, потому что жить не на что было. Такие были монастыри, вот как бы особенно городские. Трапеза не, ну что он будет, ну вот. Тем более он специфический, такого миссионерского характера. И остались храмы. У беспоповцев-поморцев храм отняли, закрыли его, этот храм. И предложили им на выбор, вот возьмите, но только у нас здесь обновленцы еще будут. Приходская церковь в этом монастырском бывшем соборе, он маленький такой. Как вы возьмете? Ну, вот мне объясняли, я озвучиваю эту версию, это не я придумал. Человек, который занимается историей, вот пишет сейчас работу, но я думаю, что факты можно. Значит, почему взяли вот ту часть, где алтарь? Ну, беспоповцам зачем алтарь? Литургию они не совершают. Ну, взяли бы, там, отгородили глухой кирпичной стеной и молитесь. А чтобы даже через стенку никонианским иконам не кланяться. То есть тут никакого мирного сожительства. Это коммуналка. Да. Коммуналка. Им предложили, ну а что им оставалось? Ну они взяли вот так вот. До сих пор у них этот алтарь незадействованный. Очень уютная внутри часовенка такая. Ну а вот наш приход в трапезной части, где два предельных, есть два предельчика с иконостасами. Вопрос неразрешим, потому что теперь они оттуда, по-моему, уходить не хотят, потому что место намоленное как никонианам отдать.
Да.
И даже какую-то они там паперть крытую пристроили. Поэтому я не думаю, что тут что-то может... Разное было. Ужесточения были постоянные. Потом была свобода вероисповеданий, как они говорят, золотое десятилетие старообрядчества. Был крупный центр. Но сейчас уже это, конечно, очень такая небольшая община. И вообще там были одни федосеевцы, потом появились единоверцы. Потом единоверцы исчезли, появились поморцы-обновленцы, которые были приняты через покаяние и стали православными. Ну вот, вот такая пёс. Раньше на Рогожском кладбище в одном храме у нас были три направления. Центральный Никольский храм, значит, основной объем там вот этот был православным уже на моей памяти. Когда-то это была единоверческая церковь, в пределе служили единоверцы, пели и читали по Даниконовскому чину, а батюшки служили как умели, потому что они были никакие не единоверцы. Вот. А в другом пределе, наглухо отгороженном стеной, единоверцы толстой дверью такой стеклянной, а за стеной были новозыбковцы как раз, так называемая, это древнеправославная церковь. Вот мы идешь, там три всеночных идут. Вот как-то так. Да. Ну, они там чуть пораньше начинали, единоверцы, по-моему, в 4 или в 3. Вот так все, вот, на вербное воскресенье, там вообще торжественно все. Ну, вот так вот. Коммуналка.
И вот последний вопрос. Вот эта информация о встрече Наполеона, она еще из книги дореволюционного издания.
Я знаю, это Синицына книга.
Преображенские окрестности. Да.
Не, ну вот сейчас опровергают, причем даже, вот я знаю, студенты пишут на эту тему, что уж как-то на них тут повесили. Ну, за ними много, так сказать. Они, ну, во-первых, закрытое сообщество, не поминающее царя, достаточно изолированное. Многое, конечно, принесли миссионеры, потому что, ну, одно дело полемизировать, и, может быть, успешно, да, а другое дело, ну, заниматься демонизацией или дискредитацией оппонента. Всяко там было, и всяко было на Преображенке, и чего-то и напридумывано. Поэтому, конечно, там разобраться очень трудно с этими фидаями. Но интересно, как, вот какие-то... Мало материалов, очень мало с описанием этого быта, и трудно. Вот он действительно какой-то очень закрытый, передающийся по традиции. Сейчас община это маленькая совсем. Вот. Там же есть легенда, что у них там иконы из Успенского собора. Там интересно почитать. Или... Ковылин Илья Алексеевич из православных, он был, перешел к федосеевцам и стал беспоповским патриархом, как его называли. Там он похоронен. Это своя история, ну, часть московской истории, часть, как ни крути, нашей традиции.
Что ж, братья и сестры, благодарим Алексея Константиновича.
Спасибо за вопросы. Спасибо.